Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня вторая серия «Путиниады». Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Вчера мы, вот если вы не знаете, мы вчера обсудили начало создания вот плана по имени, проекта по имени Путин, 20 огромного, большого плана. И сегодня мы поговорим о том, что ждет нас в новую пятилетку. Вот знаете, вот план пятилеток. Уже 4 пятилетки случилось, 20 лет прошло правление, будет новая пятилетка, официально она объявлена до 2024 года. Вот мы постараемся эту пятилетку обсудить, которая еще не случилась, и начнем мы ее обсуждать с завтрашнего дня. Вот завтрашний день мы обсудим с гостями Путин и митинг, который состоится. Представляю вам также Александра Морозова. Александр, здравствуйте. Очень мы рады вас тоже видеть. Из Праги у нас Александр Морозов. И присоединится Борис Райт-Шустер, тоже большой знаток Владимира Путина. Книжки пишет про него, любит, популяризирует фактически на Западе образ Владимира Владимировича. Тоже присоединится к нам из Берлина. Итак, 8 800 222, телефон прямого эфира. И мы продолжаем спрашивать ваше мнение на вопрос, который задавали, отвечали прохожие наши на него. Мы покажем вам, наконец, этот опрос. Сколько вы еще планируете прожить при Владимире Путине, при власти Владимира Путина? Андрей, давайте с вас начнем. Сколько вы себе даете при Путине?
Ну, хотелось бы его пережить. В принципе, он бессмертен. Нет никаких доказательств того, что он смертное, так сказать, существо. Это, знаете, как в анекдоте, я решил жить вечно. Ну и как? Пока получается. Вот пока у него получается. И нет никаких признаков того, что он строит какое-то будущее для себя, для страны. Понятно, что внутри текущего срока ему не нужно быть, нельзя быть хромой уткой. Он не должен сейчас выдавать никаких планов. Есть разные дискуссии в нашей, так сказать, среде, что вот если он хочет уйти, ему нужно прямо сейчас построить конструкцию для этого, прямо сейчас сменить конституцию. Да ладно, да зачем? Ну, захочет, сменит за два дня до ухода. Не захочет, не сменит. Конечно, все может измениться. Может, все изменится завтра, может, все измениться уже к 2024 году.
Главное, чтобы не создавалось впечатление, что эта пятилетка, о которой мы говорим, как о последней, что она последняя, хотя она формально последняя.
Нет, вот этого впечатления нельзя создавать. Пятилетки Путина рабочую гарантию. Все, нет, это он не должен показывать, что он уходит. Ну и уходить-то, в общем, ему как-то опасно, некуда.
Куда же ему идти?
Он может стать Елбасы, но тогда нужно тоже как-то формализовать эту должность национального лидера по-казахски, по-белорусски, как угодно. Ну, все эти, так сказать, схемы обсуждаются без конца.
Без конца. То есть я поняла ваш ответ, так, что вы бы, конечно, хотели пожить без Путина, но у вас этого не получится.
Ну, шансы есть, но
не
могу оценить их количество.
Я спрошу Александра Морозова, планирует ли он пожить без Путина какое-то время, или так же, как Андрей Колесников, обречен на то, что тот вечен и нет никаких вариантов для вас свободы от него.
Тут, Лен, такая проблема есть, что мы как все побаиваемся, что Путин, как бы сказать, окажется таким изменившимся. То есть дело не в том, что Путин или не Путин, да, как таковой, а дело в том, какую форму этот Путин примет. Потому что и даже последние события, которые сейчас происходят, вот то, что как бы мы стали называть восстанием силовиков, оно, вообще говоря, показывает, что в эту пятилетку, которая будет, возможны как бы три разных Путина. Один Путин – это Путин, который был. Во всяком случае, был в течение, во всяком случае, своих двух первых сроков и Медведевского. То есть это такой энергичный, держащий руку на пульсе и так далее. Лидер, которому везет в значительной степени, карты ложатся в его пользу и так далее, и так далее. Это один Путин. Он может быть таким и в ближайшую пятилетку, конечно. Никто этого не знает. Второй Путин – это Путин, который никуда не ушел, но как бы отодвинулся на задний план. Это довольно страшная картина, потому что тогда на первой как бы панели, на первой линии мы увидим, значит, довольно жуткие фигуры, которые сильно укрепились вокруг него за эти годы, и они как бы вырастут в значении. А вместе с ними вырастет и значение клоунов, которые их обслуживают. Вот. И еще есть третий, как бы, третий, так сказать, такая третья форма у Путина. Значит, представим себе, что действительно Путин начнет при жизни, и оставаясь еще Путиным, начнет превращаться, как правильно сказал Андрей Колесников, превращаться в такого елбасы. То есть он начнет дружелюбно улыбаться, у него появятся признаки такого радушия, какого-то такого некоторой рассеянности, отлета от жизни, все его будут носить на руках, его начнут практически захоранивать уже при жизни очень долго, обкладывать его ватой такой, как елочными игрушками, значит, в коробке, ему это все будет нравиться, и тогда возрастет роль не столько вот этих, значит, монстров, которые сейчас вырвались наружу, прямо на наших глазах, а возрастет роль, наоборот, вот, как мне кажется, таких людей, как Кириенко, которые будут ему говорить: все в порядке, у нас новое поколение бюрократов выросло, очень хорошее, все прекрасно, все передается куда-то в будущее, все это обеспечено какими-то очень модными стратегиями подготовки кадров и так далее. Вот, то есть тут три разных вот Путина.
Александр, это все очень интересно, но я правильно вас... То есть не просто интересно, а кое-что еще нужно будет уточнить по этим трем Путиным, мы их обсудим, но это же 5 лет ближайшие. А вы-то надеетесь, что они закончатся, эти 5 лет, и вы поживете при ком-то другом? Давайте не говорить о том, что Путин будет вечен в образе своего преемника. Именно при ком-то другом, не Владимире Владимировиче Путине. Вы надеетесь пожить?
Да, конечно.
Надеетесь?
Ну, да, я остаюсь
сторонником. А вы в это верите? И вы верите, что это случится? А не просто надеетесь?
Я уже говорил, я писал об этом. Я сторонник того, что он даст еще раз возможность подобному Медведеву занять на один срок пост и вернется к власти еще раз сам Путин.
Я поняла. С нами на связи Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте. Вы не гражданин России, поэтому и человек не русский, иностранец, но вы надеетесь при вашей жизни увидеть Россию, которой руководит не Владимир Путин? И верите, понимаете, тут надежда и вера немножко разные истории. Вы, конечно, надеетесь, но верите ли вы в то, что вы такое увидите, Россию без Путина?
Ну, извините, Елена, но тут чисто биологический фактор. Я все-таки на 20 лет моложе Владимира Владимировича. И пока еще не придумали вечную жизнь. Так что у меня эта надежда, я думаю, вполне фактически обоснованная. Другое дело, насколько это скоро произойдет. Но я очень хорошо помню ГДР. И если тогда, в 1988 году, кто-то сказал бы, что Эрих Гонекер будет скоро историей, никто не поверил бы. И, ну, будем честны, сейчас не так выглядит, что это все так быстро может произойти. Но, как американцы говорят, никогда не скажи никогда. То есть я думаю, что путинский режим все-таки не настолько стабильный, как он кажется.
Борис, но ведь это же тоже очень любопытно, что ваш ответ состоит в том, что вы связываете надежду, что Россия окажется без Путина, только с биологическим возрастом и ни с чем другим, с биологическим концом и ни с чем другим, так?
Ну, это первое, что пришло в голову, и это очень там о многом говорит. Конечно, есть и другие надежды, но Владимир Путин, я сегодня писал статью про 20-летие, как бы я писал, что он во многом стал заложником той системы, которую он сам выстроил, потому что он не может уходить на пенсию. Он не может даже преемника по-нормальному выращивать, потому что его власть исключительно обоснована на доминантности, на насилии, ни на законах, ни на конституции. Это как в стаде волков. Там нельзя запасного альфа-самца делать. И даже если он был бы устали, если он хотел бы уже уходить, он это не может делать. Он должен бояться. У него нет человека, как он сам это был для Ельцина, который обеспечивал бы ему безопасность. Поэтому он заложник, и он как бы с одной стороны всевластный, а с другой стороны безвластный. И в чем-то по-человечески мне даже жалко его.
Ну, вы не плачьте только, главное. Я думаю, что все у него пока будет хорошо. Я хотела бы наших дорогих гостей спросить именно вот о первом дне пятилетки Владимира Путина по отношению к сегодняшнему, а это завтрашний день. Завтра Москва в каком-то своем количестве выйдет на санкционированный митинг на проспект Сахарова в 2 часа. Он уже не первый. Он формально к Путину не имеет никакого отношения. Это речь идет о локальных, московских выборах, на которых не допустили локальных московских кандидатов. Это совершенно не федеральный, казалось бы, уровень. Как бы вы, Андрей, ответили на вопрос, аналогичный тому, что, казалось бы, при чем здесь Лужков? Вот при чем здесь Путин к тому, что произойдет завтра в Москве?
Он имеет, безусловно, прямое отношение к тому, что произойдет завтра, потому что Путин – гарант нарушения Конституции в нашей стране.
Гарант нарушения.
В целом и, в частности,
гарант нарушения гарант Конституции.
Гарант нарушения Конституции,
ага.
Да. Потому
Вы не ошиблись.
Нет, я не ошибся, потому что то, что происходит в Москве по субботам, это нарушение Конституции, имеющее прямое действие, непосредственное действие имеют статьи, глава 2 «Права человека и гражданина». Это нарушение уголовного закона, извращение его абсолютно, неправильная квалификация уголовного закона. Нарушение избирательных прав приписывается избирателям. 41-я статья УК. Хотя все как бы наоборот. Ну и многочисленные нарушения со стороны полиции, Росгвардии, ФСБ, который рулит этим всем. Невидимая, даже видимо, невидимая рука рынка, невидимая рука ФСБ. Так что он имеет к этому прямое отношение, естественно, делает вид, что он не имеет к этому никакого отношения. Если бы хотел что-то сказать, сказал бы, что хотите, как в Бишкеке, или вы хотите, как в Париже, или вы хотите, как в Тбилиси, или вы хотите, как в Ереване. Он не хочет ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому лучший выход для него, как он это иногда делает по субботам, или провести военный парад, или погрузиться в батискафе на какое-нибудь дно очередное, демонстративно дистанцироваться. Кстати, последнюю неделю, юбилейную, как бы, он встречает очень своеобразным путем. Каждый день всего лишь одно мероприятие, за исключением, по-моему, вторника, когда он по привычке встретился с кем-то в Сириусе, он очень любит талантливых детей. Он встречается каждый день с губернатором одним. О чем-то с ним разговаривают. Они докладывают, как все хорошо в том или ином регионе. Вот так мы управляем страной, так мы встречаем свое 20-летие. Так что, ну вот, имеем мы к этому отношение.
Имеем. Александр Морозов, как бы вы ответили на вопрос, какова роль Путина в событиях, которые разворачиваются в Москве? При чем здесь Путин? И, ну, существует ли вообще-то эта роль?
Ну, здесь... Тут есть разные точки зрения. Моя такая примерно, что, конечно, не Путин затеял выборы в Мосгордуму, так сказать, и вовсе не Путин организовал бардак на стадии регистрации кандидатов и их допуска. Это все сделано, конечно, московской мэрией и тем избирательным штабом, который у Собянина. Но мы хорошо видим, что весь корпус вот этих вот силовиков, а именно Золотов, Бастрыкин, Бортников и Чайка, то есть четыре ключевых силовика, а надо заметить, что каждый из них в свое время был довольно беспощадно как бы разоблачен фондом Навального, и каждому из них приходилось в какой-то форме формулировать ответ ему. Вот они все, как бы объединившись и пользуясь этим моментом, продают Путину свое такое всевластие и свое силовое предложение. Собственно говоря, они предлагают разгромить окончательно Навального, пользуясь вот этой всей возникшей ситуацией, что они делают. На мой взгляд, в центре, так сказать, смысловым центром происходящего является и дальше будет являться разгром ФБК, который как бы нужен всей этой силовой верхушке, чтобы наконец прекратить публикацию про свои дачи. В этом смысле слово «Путин» имеет к этому прямое отношение, потому что все эти люди – это его люди, это ближайшее его окружение. Они все склонились теперь как бы как в таким амфитеатром, зловещим амфитеатром, нависли над москвичами, находящимися на площади в знак протеста, и над московскими депутатами, и над ФБК. Они все нависли, все эти Чемизовы молчаливые, значит, Ковальчуки, не говоря вот уже об этих силовиках, и вся остальная, вот эта вся гигантская совершенно машина этих 50 семей, вот, они с интересом смотрят, чем же это все закончится. Ну и вот Путин вместе с ними там как бы стоит. Он еще не сказал своего слова.
Борис, спасибо большое. Александр, Борис Райтшустер, а вы, когда смотрите на московские события, на жестокость, обращаете наверняка внимание на жестокость, с которой и упорство, с которым не хотят пустить, не хотят разрешить людям даже просто прогуляться в протестном. С протестным настроением уже гулять нельзя, можно гулять без протестного настроения. Вы руку Путина в этом видите или вы считаете, что это некая самодеятельность вот, полиции, Золотого какого-нибудь, связанное с проведением локальных выборов региональных. Вы думаете о Путине, когда смотрите, что происходит в Москве?
Я исключительно думаю о Путине. Это такой вопрос все-таки мирового уровня. Все мировые СМИ об этом пишут и все. И зная вертикаль власти, я считаю, это абсолютно даже непредставимо, что Путин не как минимум своим молчанием это одобрит. То есть у него достаточно было чихать в нужном месте или хотя бы одно слово высказать, что, мол, не надо так твердо трогать, чтобы этого не было. То есть это тут говорит, что Путин не знает, там, добрый царь или что он ни при чем, это очень смешно, на мой взгляд. То есть Путин это точно знает. Немцы не понимают, они говорят, зачем ему это надо, там 5 тысяч, 10, даже 20, тем более у него СМИ под контролем, даже люди не узнают. Но я думаю, два фактора главных. Во-первых, он очень нервозный, он был в ГДР, он пережил, как эти демонстрации в ГДР разрушили этот прекрасный завод, который ему там очень нравится, восточный немецкий. У него это травма. А второе, что все-таки, как Юрий Пивоваров, великий историк, говорит, что как бы это Чингисхан переехал, тен Чингисхана переехал в Кремль, что это монгольская власть, что она власть, которая упирается на насилие, на доминантность, на то, чтобы запугать людей. И именно это он должен делать, потому что если он мирно допустил бы это все, это могло бы быть воспринято как слабость, что он хватку ослабил. Он как Чингисхан с интернетом хочет показать, что он не отпускает хватку, и он опять-таки заложник этой системы, где власть обоснована на насилии и на такой брутальной доминанте.
Спасибо, Борис. Значит, все-таки мы будем, как это, говоришь, митинг, держишь в уме Путин. Хотя, или там говоришь, московские выборы, а подразумеваешь Путин. Нам звонит Владислав из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Владислав.
Алло, гутен так. Небольшая корректировка, Владислав, но город Чебоксары. Это недалеко от Нижнего Новгорода.
У меня, видите, написано
да, Нижний. Ничего страшного, почти рядом. Оценка этого якобы великого руководителя Путина Путлера, безусловно, негативная. Но мне важно подчеркнуть лицемерие этого Путина. В 93-м году я был уже в объединенной свободной Германии, и у меня есть почти неоспоримое доказательство гомосексуального образа товарища Путина в Германской Демократической Республике.
Спасибо, Владислав. Я поняла вас. Боюсь, что вы единственный, кто располагает этими доказательствами. Я хотела бы, чтобы сейчас наши уважаемые гости и слушатели посмотрели такой исторический экскурс, хотя мы говорим о будущем, но наш корреспондент Александр, говорю Александр, видите, меня сбили вот этими вот штучками-дрючками, Анна Хламова проанализировала, собрала все ответы Путина, большинство ответов на вопрос, когда же он уже наконец-то покинет этот пост. Давайте посмотрим, как он отвечал за эти годы на этот вопрос.
Владимир Путин занял пост президента России в 2000 году. Тогда на вопрос об ожиданиях от своего президентства он ответил так.
Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого наняли на работу. Наняли на работу для исполнения определенных функциональных, профессиональных обязанностей на определенный срок. Воспринимали бы как человека, с которым заключили договор, трудовой договор на 4 года.
Однако спустя 4 года Путин был избран президентом на второй срок. По истечении полномочий в 2008 году занял пост премьер-министра России, но уже в 2012 снова вернулся в президентское кресло, и на этот раз из-за внесенных изменений в Конституцию на 6 лет. На пресс-конференциях ему стали все чаще задавать вопрос о возможном преемнике и о том, кому бы он доверил страну.
Ведь не я доверяю страну, граждане доверяют страну в ходе голосования. И в результате голосования люди, когда приходят к избирательным участкам, они говорят свое слово, кому они доверяют и хотят доверить страну. Что касается вашего покорного слуги и меня, то рано или поздно я, разумеется, оставлю этот пост. Так же, как оставил его вот 4,5 года тому назад.
Все эти годы он снова и снова отвечал на вопрос о преемнике.
Готовите ли вы своего преемника?
Ну, это вопрос традиционный. Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника, но в классическом смысле слова нет. Его определит российский народ, избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию.
В какой-то момент выяснилось, что эта мысль не оставляла его с самого начала президентства.
Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ну, ситуация меняется, меняются определенные требования к людям.
Этот вопрос начал волновать даже школьников.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я хочу у вас спросить. А чем вы собираетесь заняться после того, как уйдете с поста президента?
Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет.
И в конце концов он определился с ответом.
Я бы хотел спросить, что вы думаете, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России?
Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь.
Ну не собирается он никуда, ну чтобы пристали к человеку, преемник какой-то. То есть, с одной стороны, он думает о преемнике. Слушайте, 20 лет человек сидит с 2000 года и думает о преемнике. Уже родил бы этого преемника, он уже взрослый был бы. Уже на 4-м курсе бы бакалавра закончил.
Лукашенко
так и поступил. 20 лет думает о преемнике, с одной стороны. А с другой стороны, никуда не собирается. Так куда же преемнику податься, если там занята эта ступенька?
Вот Владимир Владимирович упомянул понятие «избиратель», который что-то там решает. Избиратель у нас не может решить даже, каким должен быть депутат Московской городской думы, один из 45 никому не нужного, так сказать, в практическом смысле органа, потому что в Москве мы имеем такое вот авторитарное правление, технократическое, в кавычках, провалившееся ввиду отсутствия демократии абсолютно на этих самых площадях. Ну, конечно, надо думать о преемнике. Единственная мысль, которую он думает, очевидно, все эти 20 лет, судя по результатам правления, которые мы имеем сейчас. Но, кстати говоря, социология показывает, что, несмотря на большой антирейтинг, Медведев, в принципе, воспринимается людьми достаточно нейтрально. И вот если Путин думает о преемнике, то он наверняка думает, в том числе о Дмитрия Анатольевича, будет смеяться. А кто еще?
Вот, а что смеяться? Ну, конечно.
Скажем, губернатора. Да, вот он их меняет, а молодых, талантливых ставят технократов, выпускников различных управленческих школ, прошедших селекцию. А потом раз, они и не оправдывают доверие, их там через пару лет снимают. Сажают в тюрьму кого-то, кого-то отправляют на другую работу. Вот где его взять-то, этого преемника? Ближний круг достаточно пожилые товарищи уже. Действительно, тоже вместе с Путиным, как бы такой коллективный Путин, он сильно стареет. Происходит, я бы сказал, каудилизация верхушки нашей. То есть они все больше становятся похожи на Каудилио Франко. Вот то, что Александр описывал, такой вот стареющий, в принципе, становящийся добродушным не отец нации, а дедушка нации. При котором, значит, уже под ним начинаешь такое делить власть в ожидании того, когда он уйдет. Ну, это физиология. Мы не можем, так сказать, всерьез анализировать этот сюжет, потому что мы не знаем, как физиологически себя чувствует Путин. Впечатление такое, что он вполне работоспособен и способен пройти 24-й год. Мне мой коллега и соавтор по некоторым работам, замдиректор Левада-центра Денис Волков, рассказывал о недавних фокус-группах. Время от времени по ходу фокус-групп задают вопрос. А что вы думаете, вот как вот в 24-м году, что произойдет? А люди спрашивают, а что такое 24-й год? Президентские выборы. А, президентские выборы. Ну, Путин, наверное, будет. А ему же нельзя, там же два срока. А, два срока подряд, да, серьезно? Ну, не, значит, преемник будет. Вот народ, среднестатистический россиянин, он говорит, ну, было как будет. Может, хуже будет чуть-чуть. А может, не хуже.
То есть народ не думает, что он будет жить без Путина. Никак
народ,
не
да,
думает.
Он же разный. Есть народ на площадях, есть народ вне площади.
Проверим по нашему опросу как раз. Да. А спрошу я Александра Морозова. Александр, вы, во-первых, вот, наверное, его это мучает, что его каждый раз спрашивают, когда он уйдет. Это же неприятно, потому что он же не собирается особенно уходить. Но когда его спрашивают о преемнике, вот уже нет ощущения, что он так страдает. Он правда, может быть, действительно думает 20 лет о том, кто будет после него? Это же не игра, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что это все-таки шутки. Потому что ясно, что он человек такой вполне рациональный. Да, есть, конечно, мы знаем, что в нем есть какая-то сентиментальность в Путине. Он ее проявлял. Но вопрос о преемнике не сентиментальный вопрос. Он ведь действительно искренне отвечает, на мой взгляд, что он никуда не собирается, что он в прекрасной форме, он сам об этом неоднократно говорил, что когда надо будет, тогда и решим. Я совершенно убежден, что он реально отодвигает всегда этот вопрос на ту точку, в которой действительно требуется решение этого вопроса. Мне кажется, что Путин – это такой вполне прагматичный человек, и любой бы на его месте стал бы думать точно так же. Зачем сегодня отвлекаться и морочить себе голову какими-то посторонними мыслями, когда об этом нужно будет подумать ровно там какого-то марта, вот какого-то года. Нет, вот тогда мы и
подумаем. Нет, подождите, но он же вам вот сказал сейчас, вы же не можете не поверить Владимиру Владимировичу. Он говорит, я с 2000 года думаю о преемнике. Он 20 лет думает о преемнике. Вы что, не верите, что ли, ему?
Я верю, только мне там читается другое. Он там говорит не о преемнике, а он говорит о высоком стиле, о том, что кто будет после меня, значит, продолжать великое дело возрождения России. Кто этот человек? Вот об этом я думаю. Я заглядываю за горизонт, это моя мечта. Я молюсь, я в храме молюсь о том, чтобы вот этот неведомый преемник после моей смерти продолжал бы спасать великую Россию. Вот о чем идет речь в его ответе. А вовсе не о каком-то там Медведеве конкретном или Кириенко или Собянин.
Ага, вот как вы нас обломали-то. Оказывается, это все поэзия такая высокая. Что думает Борис Райтшустер, когда слушает Владимира Владимировича, который последовательно говорит о том, что народ, конечно, решит, конечно, выбирает не Путин преемника, но он думает о людях. Он же вам говорит, вот даже в этих нарезках, которые мы показали, он говорит, меняется, у меня меняется, люди же меняются, отношение к ним меняется. Он думает о конкретном человеке с его собственных слов. Вы считаете, что это он обманывает нас и думает поэтически, как объясняет Александр Морозов, или практически, как объясняет Андрей Колесников?
Я думаю, то и другое. Во-первых, он, по-моему, даже сам однажды говорил, что у чекиста язык не для того, чтобы выразить свои мысли, а чтобы скрывать свои мысли. И у нас нет оснований не верить этому президенту, что нельзя верить. Поэтому я исхожу из того, что это все бабушка надвое сказала, или это надо делить там на 10, то, что он говорит, и что принимать это за чистую монету нельзя. С другой стороны, что он думает постоянно о преемнике, я считаю, это достаточно реально, потому что он знает, что что-то надо решить, он знает, что время идет, и я думаю, он ужасно себя ломает голову, и может, если он там ночью не спит, это может быть одной из причин, он ни с кем не может советоваться, потому что если он даже уже думает о каком-то преемнике, он не может это никому не сказать, потому что это политическая смерть того преемника. Но я думаю, честно, он меньше думает о преемнике, как о способе, чтобы остаться при власти, при Кембе формально в Кремле этого не было, как это уже было с Медведевым. Помните?
Да.
Очень мало кто предсказывал этот вариант с Медведевым. Я думаю, Владимир Владимирович нас и через 5 лет удивит, или через 4. Я думаю, там еще такое придумать, что мы сейчас нашими мозгами, такими гражданскими, не чекистскими, мы, может, и додуматься не можем.
Да.
Я думаю, удивится.
Например, придумают Сергея Иванова в качестве преемника. Например, такое тоже
можно. Да, или что-то как в Китае, там, что он будет председателем Великого Совета или какую-то другую функцию. Я думаю, он не последний раз нас удивил. Увы.
Видите, это мы уже через 5 лет перескочили. Мы еще к этим будущим 5 годам, как он придумает, как остаться через 5 лет. Это он еще, конечно, да, наверное, об этом тоже, кстати говоря, тоже думает. Он, правда, не признается этому, ни в одном интервью он не признается. А вы думаете о том, как остаться у власти через 5 лет? Этого он точно не скажет. Андрей, я вот все-таки хочу уточнить, наверное, ответ очевиден, но все-таки уточню. Вчера мы эту схему проговаривали в историческом нашем эфире, как создавался проект Путин. Это была такая схема, все на этом сошлись, что это был выбор. Последняя рука была на Валентине Юмашеве, как человека его очень близком, практически сыне номер один Бориса Ельцина, вторым сыном оказался Владимир Путин. Была последняя рука, лоббировал очень Борис Березовский эту кандидатуру. Всем казалось, что он защитит семью, он защитит ее интересы. Что, собственно, случилось? Ну, не с Березовским, так с семьей, у нее все в порядке. Существуют ли такие персоны в руководстве страны и рядом, может, они даже вообще близко к руководству не имеют отношения, рядом с Владимиром Путиным, которые могли бы на полном серьезе с ним обсуждать, кто придет после него? Или это в принципе невозможно такое представить?
Думаю, что таких людей нет, что в автократиях таких людей, в общем, как бы уничтожают после того, как они заводят об этом разговор. Была же история, довольно известная по всяким источникам, с Леонидом Ильичем, когда он году в 80-м вдруг среди близких завел разговор, что-то я старею, не пора ли мне на покой. И те, кто начал поддакивать, в общем, оказались в несколько двусмысленном положении. В общем, да. Как-то вот тут ведь, с одной стороны, надо поддакивать, с другой стороны, говорит, в основном, как бы все сказали, ну, Леонид Ильич, ну куда, вы еще вон, ого-го, можете поработать. Ну и работал вот до победного конца. Потому что, я думаю, таких людей нет. Другой вопрос, вот его система, насколько она живуча, насколько она может пережить его самого. В принципе, он ее отстроил, и она работала, в принципе, неплохо на высокой цене на нефть, на некотором таком, так сказать, полужестком контроле, который сейчас превратился в репрессивный контроль. Это уже не очень благоприятная для него самого, мне кажется, ситуация. Но страна-то, в общем, в управленческом слое состоит из маленьких Путиных, которых не нужно уже контролировать в ручном смысле. Они сами принимают решения такие, какие бы принял сам Путин. Вот когда сидит маленький Путин и думает, вот как мне сейчас себя повести. И он думает, дай-ка я поведу себя как Путин, только плюс еще больше жестокости и желательно глупости и нарушения закона. И вот и ведет себя так. И вот то, что произошло в Москве, это же не Путин действительно давал команды вести себя так, а все начальники, московские.
Откуда вы знаете, что это не Путин давал команду вести себя так, что жестко, не надо, хватит либеральничать, не нужно, нам этого здесь не нужно. Почему не Путин?
Да, это мое предположение. Мое предположение, что у этой системы есть некоторая степень
самостоятельности,
автопилотизма, я бы сказал так, что она не нуждается в приказах, лишь в одобрении постфактум. Он же не стал говорить, что, в общем, вот, что-то такое произошло. Он был на дне Финского залива в этот момент. Символическим абсолютно
символический
образом.
Залег, да.
Он умыл руки. Он нигде не упомянул эти события. Единственный споксмен по вопросу протестов, в этом смысле несчастный Собянин, который вынужден за ФСБ, за полицию, за Росгвардию, за всех отвечать. Я говорю, ну, как бы у тебя это... Они же считают, что это региональный конфликт. Точнее, пытаются выдать его за региональный, а не общефедеральный. Как бы. Это московские выборы, это региональный конфликт. В Шиесе свой конфликт, в Екатеринбурге свой, где-то там еще свое. Ну, вот есть мэр, ты и отвечаем. Он говорит, ну все нормально, все соглашаются, окей. Все говорят, там раскол какой-то во власти. Да какой раскол? Может, они по-разному думают, безусловно, но думают где-то у себя там в темноте под одеялом. Если они будут думать открыто, они уже не будут внутри путинской системы. Это решение принято, действуемое.
А вы, Александр Морозов, согласны с тем, что не существует такого живого человека, который мог бы с Владимиром Путиным обсудить вопрос, кто придет после него? Его нет в природе.
Я здесь согласен полностью с тем, что сказал Андрей, потому что, ну, не только потому, что, как он правильно сказал, в подобных авторитарных системах по-другому быть не может. Но есть и следующий момент. Мне кажется, что все это преемничество, оно будет происходить по модели принятия решения о Крыме. То есть, условно говоря, оно происходит так. Вот сейчас заседание Совета Безопасности, я вас всех хорошо знаю, мы с вами постоянно работаем, вы мне полностью доверяете, я вам, и сейчас я вам скажу, что мы начнем брать Крым. Ну, все сидят. Ну что ж, понятно, да, конечно, мы все готовы, давайте брать. Точно так же будет и приниматься решение о преемнике. Здесь он не будет советоваться ни с кем из этих своих надежных сотрудников из состава Совета Безопасности. Он им сообщит это как готовый факт. При этом надо сказать, что понятно, что в такой системе есть люди, которые знают это раньше, и поскольку Путину придется все-таки прощупывать кое-что в отношении преемничества, запрашивая людей в ФСО, запрашивая некоторых, как бы косвенно запрашивая некоторую социологию, беседуя с людьми о том, избираем ли этот человек, потому что надо сказать, что непростая ведь история, как и при выборах самого Путина, когда решался вопрос в окружении, ну, в штабе, так сказать, да, в этом штабе, где был Березовский, Юмашев и все остальные, кого мы видели в фильме Манского. Когда вопрос решался, там обсуждалось ведь много факторов. Это должен быть чиновник класса А. Это должен быть человек с низким негативным рейтингом. То есть он должен быть избираем на выборах. Это должен быть человек, который давал военную присягу, потому что он будет главнокомандующим, а в нашей системе это не может быть гражданское лицо, которое не служило. Это должен быть человек, который имеет представление о функционировании глобальной экономики, то есть понимать, как работают фондовые биржи и каким образом происходит продажа ресурсов вообще и как устроены сделки. Это должен быть человек, который имеет опыт управления экономикой, внутренней экономикой, хотя бы в масштабах одного региона. Все эти факторы, конечно, ограничивают круг его возможных преемников и для него самого, и для всей политической элиты. Поэтому кое-какие справочки он будет наводить, и кое-кто будет понимать примерно, куда дует ветер.
Да. По характеру его вопроса будут понимать, куда он клонит. И Борис Райтшустер, вы как знаток его окружения, считаете ли вы, что существует персона в российской политике или в бизнесе, которая может на полном серьезе с Владимиром Путиным обсудить, кто придет после него?
Да, таких персон очень много, там зависит от того, кто вопрос задает. То есть Путин спрашивает, и вот тогда он будет обсудить или наоборот.
Советуешь. Конечно, Путин спрашивает. Ты кого мне советуешь? Да. Вот я должен.
И второе, что никто, естественно, честно не сможет ответить или не будет отвечать, потому что это было бы на тот момент опасно. Я даже знаю от очень высокопоставленных людей, которые вы все знаете, которым предложили там свою книгу издавать, и тот самый человек, он отказался, чуть ли не побледнев, испугался и думал, ой, не дай бог, это потом подумает в Кремле, что у меня какие-то амбиции. То есть каждый должен делать вид, что у него нет амбиций, потому что если до Путина дойдет, что у кого-то амбиции, это может быть очень опасно, это какой-то гротеск, это как в комедии. Да? Меня это первым делом напоминает фильм «Смерть Сталина». Может, поэтому Путин так или власти так не хотели, чтобы этот фильм показывали. Мне кажется, это
да,
абсурдный театр. И, честно, обсуждать он не
будет. Я поняла, я поняла вашу мысль так, что если ты хочешь притопить конкурента, ты должен его рекомендовать в качестве преемника. Только вот так вот.
Да, даже сказать, мне кажется, он готов, он уже старается, и он уже готовится. Тогда это точно будет большая проблема.
То есть это никак не может сработать напрямую, как это сработало у Юмашева с Ельциным. Это может сработать только наоборот. А напрямую это сработать не может в принципе. Я поняла. Спасибо. И мы наконец-то посмотрим опрос наших прохожих. Сколько лет они еще планируют жить при Владимире Путине? Что же нам отвечали москвичи?
Сколько лет вы хотели бы еще прожить при Владимире Путине?
0. Ну сколько? Насколько удастся? Я хотел бы, чтобы его побыстрее сменили. Законным способом?
Ну, тут вопрос скорее даже глобальнее, если честно, будет. Не чисто там как власть Путина, а в целом вся как система работает. Как бы при любой системе есть свои плюсы, минусы. Что-то нравится, что-то не нравится. То есть если вдруг после Путина кто-то еще придет, там тоже будут свои моменты, если честно. Я в целом за сменяемость власти.
Не мы распоряжаемся судьбами мира.
А вы считаете, что наше мнение кого-то интересует? Вообще без разницы, если честно.
Лет еще 60 я с удовольствием прожил, в том числе и под его руководством в нашем государстве. Но пусть будет при власти столько, сколько позволяет ему законодательство российское. Не более того. А если они смогут поменять его, ну, значит, пусть будет так.
Но, если честно, часа два максимум.
Мне импонирует Путин как личность, но те законы, которые есть при нем, они мне не симпатичны.
Как можно дольше, по возможности.
Ну, во всяком случае, пока я не вижу кандидата или какой-то другой альтернативы, которая могла бы, ну, скажем так, конкурировать с данным президентом.
Я политикой вообще не интересуюсь и не хочу знать ничего, потому что это абсолютно бессмысленно. Что касается сменяемости, то с точки зрения закона, конечно, надо ему уходить.
До конца жизни. Нет, ну можно, конечно, как-то чередовать, но чтобы он так периодически появлялся на горизонте.
Пора. Нет, конечно, должна быть сменяемость власти, поэтому тут никаких просто не может быть сомнений.
Почему? Ну, очень долго. Не надо. Ну, то есть, ну, как в Риме, 2 года по царству ушел. Ну, римское право же, оно придумано уже давно.
Если, мне понравилось, если не смогут поменять, то есть, если не смогут, не если не мы не сможем его поменять, если кто-то не сможет его поменять, ну, что делать? Тогда мы с ним. Валерий из Краснодарского края, здравствуйте, вы сколько планируете?
Елена, добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотела, чтобы как можно быстрее он сменился, как можно быстрее. И если позволите, у меня 2 вопроса к вашему гостю.
Ну, давайте.
Да. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, как говорит Владимир Владимирович, все познается в сравнении, да? Давайте вот вообразим. Вот есть политическая диктатура, как у нас в нашей стране, а есть абсолютно положительная политическая диктатура, допустим, как в Сингапуре. Вот если бы наши власти, вообразим себе на секунду, захотели бы построить такую систему, как в Сингапуре, страна, которая по всем параметрам человеческого измерения в самых верхних строчках находится, и по уровню жизни, и по доходам на душу населения, по всем параметрам в самых верхних строчках, можно было бы вообразить, чтобы наши власти достигли бы тех успехов, которые достиг Сингапур, отцом-основателем которого является Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура. И второй вопрос, если позволите. Вот в чем состоит конечная цель, самая конечная цель? Вот повседневные лжи, которые исходят от наших властей. Конечная цель какая у наших властей?
Спасибо. Вот. Спасибо, Валерий.
Если начать со второго вопроса, то конечная цель – это сохранение власти. К сожалению, у этого режима…
То есть им кажется, чтобы сохранить без вранья не сохранить.
Проблема в чем? Вот у каких-то сроков Путина была какая-то цель, да? Оздоровление экономики, допустим, первый срок. И, в общем, получилось в силу ряда причин, да? Гайдар подготовил почву для этого, появилась рыночная экономика, и потом поперли цены на нефть. Вот в течение первого срока он готов был даже соглашаться с вполне себе таким либерализационным законодательством. Были иллюзии, что авторитарная модернизация возможна, потом эти иллюзии быстро растворились. Вот цель – сохранение власти. У кого-то наша цель – коммунизм, у кого-то рыночная экономика, у него и у его пропаганды, естественно, сохранение его власти, да, и власти его окружения.
Могут ли они построить Сингапур?
Сингапур они не могут построить. Для этого нужен Сингапур, для этого нужен Ли Куан Ю. Ли Куан Ю очень любим вот нашими технократами, которые бывшие либералы, они теперь уже не либералы, а просто технократы, сторонники как раз авторитарной модернизации, например, Греф и вот люди его типа, они считают, что если все оцифровать, а еще и Ли Куан Ю сюда добавить, значит, мы изменим Россию, но Путин совершенно не собирается становиться никаким Ли Куан Ю. И не собирается строить никакой здесь Сингапур. Ну, не говоря уже о том, что есть некоторая разница между маленьким Сингапуром и гигантской Россией с ее различными часовыми поясами и всем остальным сильно различным. Авторитарная модернизация не сработала в России.
Наверное, он имел в виду, в принципе, хотел бы он сделать жизнь своей, то есть искренне хотел бы он сделать жизнь страны своей такой же прекрасной, как, например...
Я уверен, что Путин считает, что он уже сделал жизнь своей страны абсолютно прекрасной, и все идет хорошо. Есть некоторые временные трудности, с которыми мы постепенно справимся, потому что у нас проекты, мы возьмем, значит, эти налоги и потратим чуть больше денег, еще бизнес нам поможет, не будет помогать, так мы заставим. И мы заживем, и у нас рост поднимется с 1,0 до 1,5%.
Перед тем, как спросить своих гостей, какой они видят периодизацию вот этих Владимира Путина на ближайшие 5 лет, потому что Александр Морозов выступил со своей периодизацией. Он сказал, что Путин будет, может быть, энергичным, Путин может отойти на задний план и выставить вперед какое-то вот свое окружение, он может превратиться в елочную игрушку под конец, видимо, этого срока или еще какого-нибудь. Но, Александр, я все-таки хочу у вас сначала уточнить. Разве возможно такое, вот вы этот образ-то уже представляете, знаете, наизусть за 20 лет, для Путина отойти на задний план, для этого человека, это разве возможно?
Да, конечно, потому он же отходил в период Медведева, очень аккуратно, он продемонстрировал эту модель, что он может занять позицию премьер-министра, перестать очень активно публично выступать, как бы уступить место публичное своему преемнику и так далее.
А, то есть вы уже вы имели в виду через 5 лет этот задний план, через 5, не в этой пятилетке, понятно.
Я, конечно, скажу, вот что я скажу про ближайшие 5 лет, понимаете? Здесь пугает, вот что главное пугающее в этой пятилетке ближайшей. Оно заключено в том, что Путину, первое, явно перестало как бы фартить, как это говорят. То есть... у него очень много эпизодов, явно, значит, как бы событий неудачных и не в его пользу в последнее время. Это первый момент. Второй момент существенный, что уже очевидно, что вот эта вся философия прорыва, да, прорыва, ключевое слово, с которой он зашел на очередной свой срок, вот, который, собственно, и будет, и длится сейчас, и у которой есть эта пятилетка, этот прорыв уже никак не получается, это видно по мнению всех экономистов и по состоянию нацпроектов и всех идей, которые есть у технического блока, у экономического блока правительства и у технократов. И третий момент заключен в том, что действительно Путин совершил уже вот в последние, вот с 2014 года, очень много таких резких, неожиданных бросков в разные стороны. Это я все говорю к тому, что пятилетка по всей вместе с ним, она будет очень нервная. И она будет проходить в атмосфере такой большой внутренней неуверенности, очень резких решений. Мы, в общем-то, уже видим эти такие странные симптомы этого. Вот это главное здесь. Нас ожидает нервный Путин какое-то время, пока он не подорвется и не перейдет к какому-то другому внутреннему для себя режиму.
Ага. И получается еще так, Андрей Колесников, что вот то, что, о чем сказал Александр, что ему перестает вести, но, к большому сожалению, перестает вести при этом и россиянам. Это ведь когда в один день, в день 20-летия прихода к власти, к Владимиру Путину, взрывается второй раз этот самый там склад в Ачинске военный, и население Архангельска скупает йод в огромных количествах. Сейчас там не найти. Это все я снимаю с ленты Интерфакса. Это не сплетни какие-то. Потому что там взорвалась, соответственно, установка. И на полигоне. Это немножко напоминает вот манежный пожар. Помните, да, вот в день прихода его... Это все мистика, это все совпадение. Этому не нужно придавать значения. Но я боюсь, что везение или вне везения... В том числе, конечно, к сожалению, входят и стихийные бедствия, и технологические катастрофы. Вот в чем дело.
Ну, у Путина второе
тяжелое... Не говоря о терактах,
да,
конечно.
У Путина второе тяжелое лето сразу после избрания. Сначала пенсионная реформа и падение рейтингов очень существенное для автократа. Автократ, в общем, все время говорят, ну вот, западные политики мечтали бы о таких рейтингах, какие у него есть. Но нельзя сравнивать политиков, избираемых в демократических странах, с автократом. Автократ должен быть любим народом, совершенно вот неистово и страстно, и у него показатели должны быть очень высокие. Сейчас немножко все стабилизировалось. Но смотрите, что задевает людей, да? Людей не очень задевает то, что этим летом ему действительно перестало фартить. У него сначала утонуло один регион, потом горит до сих пор другой регион, огромный субрегион России.
Ну и подводники, конечно.
Подводники, вторая история, катастрофа, все это на испытаниях каких-то там двигателей, чего-то еще.
И все с военным связано.
Одно дело мультики показывают, другое реальное испытание вот чего-то военно-морского. Взрывы на, значит, Вачинске, причем второй подряд, что говорят о некоторой там безалаберности, да, то есть нет дисциплины.
Это там второй подряд при разминировании, как бы,
абсолютно,
конечно.
Абсолютно, да. Почти случайным образом. Это что такое? Ну, вот на это граждане не очень обращают внимания, потому что привыкли, ну, в России все время что-то взрывается, падает. И окей, его рейтинг сейчас просто вышел на определенное плато. И болтается чуть меньше, чуть ниже, как бы немножко ситуация в этом смысле успокоилась. Но вот что касается действительно ближайших лет, вот как в известном спагетти-вестерне «Хороший, плохой, злой». Угу. До 2003 года хороший, а потом плохой. Угу. А теперь будет злой, потому что он ожесточается сам, все радикализируется его сторона, и радикализируются те, кто против него выступает.
Так, то есть мы уже видим. Второе определение Морозов сказал. Нервный, вы сказали, злой. Что скажет Борис Райтшустер? Борис, ваш психологический портрет Владимира Путина на ближайшие 5 лет?
Ну, я думаю, он в глубине понимает, что он пересидел, что он большинство уже или очень многим надоели, поэтому он такой защищающий себя. Он в какой-то мере уже к стенке прижатый. И я думаю, что это очень сильно психологически будет отражаться. И он может поэтому ошибки делать. Я думаю, часто же он слишком грубо поступает с этими демонстрантами. И я считаю, что самый злостный враг Путина на данный момент – это сам Путин. История авторитарных режимов показывает, что они в какой-то момент уже теряют связь с реальностью и реагируют неадекватно, особенно когда они чувствуют, что они тонут. Я думаю, самая сильная опасность для Путина сейчас – это сам Путин.
Нервный, злой, жестокий, неадекватный. Хорошенький портрет нарисовали на ближайшие 5 лет. Наталья из Москвы, да, оптимистичный. Здравствуйте, Наталья, сколько вы хотите прожить с Владимиром Путиным?
Знаете, я в этом ужасе. Вот 20 лет уже живу, потому что это произошел возврат чекистского режима, как предупреждала уважаемая Галина Старовойтова. Если не будет люстрации, она об этом говорила в Ельцинской думе, то вернется чекистский режим. Вот он вернулся в виде репрессий, жестокости неоправданной. То есть народ оказался в ГУЛАГе и в этой ситуации никаких выборах не может идти речи. Нужно говорить о бойкоте, нужно говорить о люстрации, а не о том, чтобы заниматься выборами власти, которая должна быть люстрирована. Должен быть всенародный процесс, как в Нюрнберге.
Нет, подождите, Наталья, но там дело в том, что пока вы не выберете на выборах власть, которая примет решение о люстрации, вы не сможете ее осуществить. Все равно нужна власть, которая примет решение об этой люстрации.
Вы знаете, должна быть, во-первых, люстрация должна была, на мой взгляд, осуществляться. Оппозиции должен был быть поставлен.
Наталья, спасибо большое. Мы просто времени очень мало, но это не может оппозиция осуществлять. Это серьезное политическое государство. Решение. Это закон принимается, иллюстрация. Не может оппозиция заниматься. Сами подумайте, не может. Сергей из Рязани, вы сколько лет себе даете при Владимире Путине?
Мне не хочется жить при Путине. Он уже надоел. Но я хочу жить без Путина. Вот. Жить Россия без Путина. Вот лозунг такой вот у Навального, у молодежи.
Простой лозунг. Ладно, мы заканчиваем на этом. Вы считаете, Андрей, придут там вот завтра люди, например, на это много придет? Или вы не беретесь прогнозировать?
Придет много. Хотя уже не в цифрах дело, а в том, что это будет перманентный процесс.
Процесс. Завершаем на этом. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами.